Евгения Большакова, Лиза Аникина и Дмитрий Потапенко.
Начну с новости, которую я... Лиза, не мешай работать. С новости, да-да, которую я не хотела брать, но Лиза меня заставила. Я не хотела ее брать, потому что мы это обсуждали уже миллиард тысяч раз.
Уж но... только не про ставку.
Да, именно.
Ну, не хотите про ставку? Давайте поговорим про курс доллара и евро.
Нет, Лиза, ты хотела про ставку? Будем говорить про ставку.
Ну, давайте.
Ну, все же пишут про ставку. Ну, как мы можем пройти мимо?
Надо быть не как все, Лиза.
Да, давайте
выделяться
задайте хотя бы оригинальный вопрос какой-нибудь тогда насчет ставки. Ну,
твой выход. Да. Что ты на меня смотришь?
Ты хотела эту тему.
Сформулируйте хоть какой-нибудь оригинальный вопрос. Там, есть ли зависимость заседания ЦБ и повышения ключевой ставки по отношению к количеству выпавших осадков в Московской области на единицу времени?
Я хотела повторить вопрос за вами, но где-то на середине я потеряла нить повествования. Хорошо, я спрошу иначе. Можно ли по-прежнему предсказывать по брошке Эльвиры Набиуллиной изменения в ключевой ставке?
Брошка давным-давно перестала быть притчей в языцах. Эльвирские заданы нас не радуют в этой части, поэтому, конечно, мы, к сожалению, в общем, остались без одного из важнейших индикаторов на финансовом рынке, который позволяет предположить, куда же ринется ставка. А так, в общем, все было достаточно ожидаемо. Другое дело, что есть следующие последствия. Я думаю, тоже уже все про это понимают, что поскольку экономика, я в кавычки произнесу это слово, растет, она накачивается кредитными деньгами, то бишь деньгами, которые не сильно чем-то обеспечены, то в эту секунду, в общем, мы с вами имеем такой момент, когда ставку, ну, в общем, имеет возможности повысить.
Еще одно заявление Набиуллиной. Она сказала, что в этом году цены вырастут на 4,3-4,8%. Mm-hmm. Насколько это правдивый и реальный прогноз?
Здесь только правдивый относительно того, что как-то средний по больнице. Но, как я и говорил, у наших женщин в программах, что пока по расчетам нашей группы, 21-23 – это товарная инфляция на конец года. Это куда более реальный по расчет. А вот эти стандартные 4%, ну, это такой прогноз стандартной инфляции, скорее всего, даже монетарной. Поэтому сохранить цены, в общем-то, в тех диапазонах, которые есть, можно только исключительно административными мерами с откладыванием инфляции на будущие периоды. Потому что экономика такая штука, когда можно чуть-чуть подогнать те или иные параметры под искомый период. Другое дело, что потом будет фиговасто.
Вообще, мне кажется, очень трогательным, что Дмитрий сейчас сказал «наша программа».
Да, мое сердечко прямо в этот момент ёкнуло, конечно. Это.
Еще да. Про Набиуллину. Мы с ней скоро закончим, честное слово.
Перейдем к более интересной фигуре.
Она сказала, что Центробанк видит усиление рисков вторичных санкций и усложнение международных платежей и ищет решение. Вот про «ищет решение» мне интересно, какое такое решение может найти ЦБ?
Риск вторичных санкций, он не просто присутствует, а он наблюдается, вот опять-таки, периодически выезжая в сопредельные государства и общаясь не только с финансистами, но и с промышленниками и предпринимателями, безусловно, большинство стран и банков, финансовых учреждений, биржевых учреждений, в общем, относятся к деньгам из России, во-первых, с высокой степенью риска, а во-вторых, увеличивает стоимость платежа как таковой. Поэтому будет ли увеличиваться? Да, будет, потому что сейчас новых санкций бессмысленно вводить, если говорить о санкционном давлении. То, на чем будут концентрироваться для переговорного процесса, любое санкционное давление, это для переговорного процесса, это для вычищения вторичных, как раз третичных санкций. А по большому счету, это расчеты, конечно, через мягкие валюты типа юань, соответственно, этот не к ночи помянут индийская рупия, которая никому нигде не нужна, в принципе. Ну и, в общем, российские власти от этого бегают очень сильно, но они этим работают. Это частные деньги, это крипта, без которой обойтись невозможно.
Перейдем к гораздо более интересной теме.
Она вас зря интригует. Не верьте ей, не верьте этой женщине.
Здесь должна быть венедиктовская табличка «Сарказм». Перейдем к заявлениям Путина на съезде РСПП. Путин на съезде РСПП заявил, что ВВП России по итогам года прибавил 3,6%.
Все, что касается ВВП, с точки зрения, опять-таки, если у вас работает промышленность, работает промышленность, связанная с ВПК, то прибавление подобного совершенно рода, с учетом, опять-таки, отматываем на несколько шагов назад, когда мы с вами же обсуждали, что какое количество статей закрыто, какое количество, соответственно, насколько увеличен бюджет прямо или косвенно связанный с ВПК, то рост совершенно корректный, ну, я там не готов обсуждать там 3,6, 3,8 или 2,1, 5,2. Другое дело, что на что это влияет? Ну, то есть это влияет на загруженность мощностей. Да, это правда. Влияет ли это на благосостояние граждан и снижает ли это, например, закредитованность? Нет, не влияет.
Лиза? Да, у Лизы были вопросы не только про Путина, хотя еще немного придется на этой теме остаться. Мы уже много говорили про, по-разному это называют, предел итогов приватизации, про национализацию различных предприятий. Вот сейчас Путин передал акции российских дочек Ariston и Bosch в управление «Газпром бытовые системы». Насколько я понимаю, эти компании хотели выйти из России, но их быстренько сцапали и отдали «Газпрому», правильно?
Ну, смотрите, есть несколько печатей, которые в Российской Федерации тем или иным способом абсорбируют в себя активы. Есть там Ростех, ну, когда-то был Роснано и все остальное. То есть в зависимости от направления есть ВТБ, соответственно, группа ВТБ. Поэтому это не то, чтобы произошел... Им эти зачастую активы не очень сильно подходят. Более того, если вы посмотрите, есть еще одна новость, что часть так называемых вновь обретенных владельцев, вновь переданных компаний ищут покупателей по второму кругу. Причина, потому что они передавались на очень жестких условиях с точки зрения KPI, а эти KPI неисполнимы. И поэтому будет еще не один круг перепродажи, при этом, при всем, соответственно, ну, KPI там надо существенно изменять. Поэтому, ну, мы такой 917-й версия Light, без... соответственно, спусканием под лед и отбиранием и выгонянием из дома. Так что вполне себе корректная история.
Я тут еще видела дискуссии о том, что хотят заставить людей работать сверхурочно, потому что в России категорическая нехватка рабочих рук. Это реально запустить такие процессы?
Не очень сложно. Я при товарище Сталине мы работали по 6 дней в неделю. Вот сегодня как раз у нас рабочая суббота с вами, в которую мы с вами работаем, которая формально за пятницу. Посмотрим, соответственно, что скажет Минюст.
Нет, ну а если серьезно, если поговорить о том, чтобы менять трудовое законодательство, насколько это сложные процессы?
Не особо сложные, если уж мы с вами Конституцию меняем туда-сюда, вот так вот. А уж какое-то трудовое законодательство, я вас умоляю, ну, о чем вы. Другое дело, что здесь ключевой вопрос, при увеличении эксплуатации нужно не увеличивать расходы. И поэтому здесь даже вопрос не отсутствия или наличия трудовых ресурсов, а в том, что нужно с точки зрения системы управления, властей, надо заставить людей работать за те же деньги, просто большее количество времени. Все.
Угу. Но мне кажется, что сейчас, когда зарплаты у многих выросли, ну, в определенных отраслях, конечно, где-то они существенно упали, где конкуренция за работников большая, человек может, если это, конечно, не будет повсеместно, если это будет в каких-то отдельных государственных, например, организациях, может просто сказать: «Да меня с руками и ногами, там очередь за забором, я пошел».
Ну, синие воротнички, собственно говоря, так многие говорят. Я вот могу сказать, что... поскольку там мне, как ослику ИА, не просто работать в Российской Федерации, то ко мне обращаются в том числе и компании, у которых есть представительство за рубежом, потому что у них аналогичная там проблема, потому что им нужно как-то управлять активами, находящимися вне рая в России. Так что, в общем, с синими воротничками да, а вот с белыми воротничками немножко сложнее, потому что в Российской Федерации... Ну, в общем, их сейчас не особо чествуют.
Почему?
Ну, просто сокращение рынка. Ну, вот когда вы обсуждаете, соответственно, передачу активов там всяческих иноземцев в какие-то руки, а если раньше были, ну, вот представьте, вот я на себе могу это как бы показать, а вот на каких по каким правилам будет развиваться российский рынок? Он будет административно управляться или надо какую-то вырабатывать рыночную стратегию? Ну вот мы с вами некоторым образом там фантазировали, вот, если бы, условно говоря, председателем совета директоров Райффайзенбанка был бы я или там какого-нибудь иностранного банка.
Да.
Честно могу сказать, что вот если ранее там, я мог сказать, там, какую рыночную стратегию, какие продукты выстраивать, как обслуживать клиента, то есть я мог бы с акционерами это проговаривать, то сейчас я понимаю, что в 90% случаев это такая история, как-то лечь на дно и постараться, чтобы административно не прилетело. Это все-таки фундаментально другой навык, и для этого нужно быть чиновником, а не предпринимателем. Поэтому вот запросов ко мне как предпринимателю больше по зарубежным активам, чем по российским.
Ну давай, да. Российские авиакомпании объявили о завышении. Обвинили. Все, я так заслушалась вас, что все смешалось, кони-люди. Российских авиакомпаний обвинили в завышении цен на билеты. В общем, Федеральная антимонопольная служба считает, что Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии и прочие всякие разные авиакомпании завышают свои цены на билеты.
И, насколько я понимаю, до этого такие претензии были к С7.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же это так? На монопольном рынке завышают то цены. И главное, а какие выводы из этого можно сделать? Никаких. Ну, то есть, и на основании чего можно предположить, что у них есть картельный сговор? У них до особо их картельного сговора нет. Количество просто перелетов становится меньше, направлений становится меньше, перевозят, соответственно, меньше. А поскольку расходы этих авиакомпаний растут, то, естественно, они цены повышают. Потому что важнее работать на постоянно таком мощном потоке, чем на единичном. Да.
А почему вы сказали про монопольный рынок? У нас же вон только в этом списке куча авиакомпаний.
И сколько из них там, ну вот я имею в виду хотя бы первая тройка сколь-нибудь частных там что-нибудь.
А Победа не частная, а Уральские авиалинии не частные?
Насколько я помню, Победа — это группа Аэрофлот. То есть там весьма такая интересная конкуренция лоукостера с нелоукостером. Летать дайте самолетами Аэрофлота. А чем еще летать?
Ну, тут еще есть Nordwind, SmartAvia, UTAIR.
Ну, есть они компании с существенно меньшим, соответственно, объемом перевозимых пассажиров. Поэтому, если рассматривать, что это конкуренция, нужно все-таки говорить о сравнимых игроках. То есть, есть ли у нас сравнимый игрок там, на уровне Аэрофлота? Таки нет. А были ли у нас игроки? Ну, у нас много каких игроков почило в бозе. Поэтому, да.
Меня просто эта новость слегка в такой диссонанс вводит, потому что на этой же неделе тоже были новости о том, что билеты вырастут в цене, поскольку авиакомпании обязали, значит, не держать пассажиров при длительных задержках в самолете, чтобы они там не страдали от духоты. И, соответственно, у авиакомпании будут дополнительные расходы на трансфер из самолета обратно в аэропорт, там, на трапы, на вот эту вот всю историю. И, то есть, ну, как бы они сами делают так, чтобы билеты выросли в цене, а потом обвиняют за то, что они растут в цене.
Ну, так а в чем вы видите, Женечка, противоречие? Это что так прекрасно. Ты все время виноват. То есть авиакомпании, то есть для того, чтобы вести...
Ну да, удобно.
Да, удобно, чтобы бизнес вести в России, ты все время как-то находишься в положении оправдывающегося. То есть ты никогда не в состоянии сказать, что на самом деле ты там и заработал честно, потому что у тебя какой-нибудь там сверхналог придет. Или ты, ну, то же самое по ритейлу такая же история, по производству, по электроэнергии. Ну, то есть нету такого вида бизнеса, да что далеко ходить даже по тем же самым нефтяникам, газовикам. Мы же все-таки понимаем, что помимо как-то государственной составляющей, там есть вполне себе бизнес. И люди не могут, не в состоянии работать в реальном конкурентном поле. Они, может быть, хотели. Только они так это... У них есть псевдосоциальная ответственность, потому что никакой социальной ответственности они, конечно, не попадают.
Ну вот я, конечно, не вижу никаких противоречий, но я очень хочу улететь в Грузию к друзьям. И я хочу, чтобы билеты при этом стоили не какие-то баснословные суммы. Может быть, сейчас после действий антимонопольной службы изменится ситуация? Может быть, все подешевеет резко?
Однозначно. Да. Однозначно, когда перейдет какая-нибудь одна компания под управление какой-нибудь финансово-промышленной группы другой. И все, и на этом все, конечно, подешевеет. Не должно оно подешеветь. Причина, задача наездов, любых наездов, для того, чтобы добиться каких-то внутрикорпоративных целей, а не для того, чтобы вы, как абсолютный человек, не имеющий отношения к управлению государством российским, ну, как-то получили какую-то выгоду.
Это немножечко обидно, если честно.
Но это должно быть обидно последние 100 с лишним лет.
Не, ну так долго я не обижалась. Есть какие-то реальные причины для такого высокого, для таких высоких цен на авиабилеты? Ну, что-нибудь, ну, давайте попробуем найти какое-то нормальное оправдание.
Я вопрос. Нормальное оправдание, если чисто экономическое. Если у вас падает пассажиропоток, а расходы административно растут, ну, тем способом, о котором сказала Женечка, или просто они растут, там, ставка высока, там, соответственно, на налоговая нагрузка или изъятие из бизнеса становится больше, то у вас, соответственно, меньше количество пассажиров, приходится больше количество издержек. Цена растет. Поэтому здесь, ну, по-другому оно никак не было и не будет. То есть вы запрос ваш, который вы сказали, вот хочу улететь в Грузию, там, например, за $50, как летает, например, какая-нибудь компания по Америке United Airlines. Вот, что, в общем, совершенно разумный как бы запрос. Но только кто должен его исполнять? Если была рыночная экономика в этой части, то да, а так нет, вы не имеете права такого требовать, потому что административка.
А чего вот ты, Лиза, переживаешь вообще из-за цен на билеты? Ты же мне и рассказывала, как ты прекрасно добиралась то ли в Грузию, то ли из Грузии на автобусе или на поезде.
Да, вот дважды туда-обратно я поняла, что в этот раз я хочу полететь без пересадок.
Да ну, ерунда какая. Классно, путешествие, приключения. Вместо тысячи слов, да. Твой взгляд, Лиз, вместо тысячи слов. Я жду, когда вы появитесь в эфире с кошкой.
А, да, но к этому надо немножко подготовиться, потому что вот самое-самое сложное — это ее удержание, потому что кошак — это тема такая, то есть тут надо настраивать кадр. То есть вот единственное, я могу появиться в кадре с рысей, это только в том случае, если она, соответственно, будет на заднем фоне. То есть как бы она будет присутствовать незримо, а вот все остальные финты ушами...
Я буду ждать этого дня с нетерпением.
Да, хорошо, я просто понял, что надо кадр, да, кадр подготовить, потому что это же девка своевольная, она же прямо как-то не даст такое себе затянуть в кадр.
Но еще можно пускать ее перед камерой, чтобы она ходила туда-сюда, нет?
Не-не-не, это финт ушами, когда вот она заходит, что она там соскучится, придет... башкой, чтобы побиться, но тут есть только маленькая нога, главное, чтобы она мне бошку не снесла в эту секунду.
Ой, это они любители,
ой,
да.
А можно же еще, не знаю, там, валерьяночки вот так вот.
Не-не-не-не-не-не-не. Это, ну, можно как это, травы взять вот этой, соответственно, кошачьей, но...
Это тогда будет уже не утренний разворот, а что-то прям такое утреннее шоу.
Это будет утреннее шоу, да, про кошаков. Тем более мейн-кунши, это есть мейн-кунши, ничего с этим не сделать, большая кошка.
Дмитрий, спасибо огромное. Как всегда рада, как всегда очень приятно. Дмитрий Потапенко был в нашем эфире.
Взаимно, спасибо.
Спасибо.